Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 16-я, заключительная часть. В 15-й части мы закончили на послании Римлянам 8, стих 30. «Быть может, я избрал неудачный пример для того, что я хочу вам показать, потому что этот стих является второй частью учения об избрании Богом людей для спасения. Первая часть начинается в стихе 29 этой главы выражением «Ибо кого он предузнал». И это является главной частью учения об избрании. Уже до основания мира Бог предузнал тех людей, которые при своей жизни в плоти придут к Господу Иисусу и позволят себя спасти. Как видим, инициатива исходит от самого человека. В противном случае Бог был бы неправедным, если бы Он определял, кого спасать и кого не спасать. А в стихе 30 следует все действия Бога, основанные на решении каждого человека. Здесь Бог действует. Он предопределил, Он призвал, Он и оправдал, Он и прославил. Первая ступень этой золотой цепочки учения об избрании находится, как мы видим, в стихе 29. «Ибо кого он предузнал». Итак, в этой цепочке мы имеем 5 ступеней, что указывает на Божию благодать. Но после предузнания о будущем решении людей Бог действует. Поэтому из стиха 30 мы познаем, что в конечном счете речь идет о том, что Бог делает. Речь идет не о том, видим ли мы себя прославленными, когда по утрам смотрим на себя в зеркало и заметим, что появилось слишком много примет и признаков износа. Важно то, что думает Бог, а не то, что мы думаем. Он исполняет свои замыслы, Он утвердил начало и конец. Он несет заботы за все, что находится между началом и концом. Для этого Он дал нам все необходимое, ибо верен призывающий нас, который и сотворил сие, говорит дальше Слово Божие в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 24. Поэтому всем нам следует запомнить, если Господь Иисус призывает, то Он дает и необходимую силу. Если Слово Божие указывает нам путь, то Он дает и необходимое оснащение. И это не зависит от того, чего мы желаем. И Моисей извивался, как ломкая веретеница, безногая змеевидная ящерица, когда Господь Иисус хотел его послать в Египет. В Исходе 3 стихи с 11 по 13 читаем. «Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им» и так далее. Но мы видим, что фараон не порезал его на куски, как он себе это представлял. Бог предоставил Моисею все необходимое. Если Господь Иисус показывает нам духовные пути, то Он всегда дает для этого и все необходимое, чтобы идти этими путями. Естественно, что с этим что-то связано, ибо мы должны быть готовыми идти этими путями и заплатить соответствующую цену. Чаще всего этой ценой является смерть ветхого человека. Обычно мы называем это преодолением. Если даже сатана желает нам внушить, что мы при этом умрем, то это, тем не менее, малая цена. Есть верующие, которые, молясь более 10 минут, верят, что это превосходит их силы. В отношении этого вопроса я только скажу: попробуйте один раз молиться более 1 часа и испытайте, умрете ли вы при этом. И если вы умрете, то радуйтесь, ибо вы будете у Господа Иисуса. А все остальные, которые еще здесь останутся, с завистью будут на вас смотреть. Если сказано «Бог верен», то это значит, Он исполнит свои обещания в отношении к нам. В противном случае Он должен отречься себя в соответствии со 2 посланием Тимофею 2:13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он должен был бы снова забрать данные нам обетования и должен был бы сказать: «Да, времена стали такими тяжелыми, я не мог обещанное привести в исполнение», то есть прийти к цели. Как люди, мы записали бы себе это в свой актив, как отговорку. По отношению к нам, Слово Божье говорит об Иисусе: Он пребывает верен. В противном случае клеветник братьев наших, Откровение 12:10, сказал бы: «Я еще раз хорошо сработал». Этого сатана пожелал бы и по отношению к Иову: прокрутить его через каток для белья и сказать: «Если мясо отстанет от костей, то он откажется от Бога». Иова 2:5. «Но простри руку твою и коснись кости его и плоть его, благословит ли он тебя?» Но что произошло в действительности? Ничего. Поскольку Иов — это прекрасный прообраз Господа Иисуса, то он одержал над сатаной великий триумф. Поэтому благословение Бога по отношению Иова умножилось. Иов знал это и сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Иова 19:25. Вот так. Он знал, что его Искупитель жив, даже если он сидел на куче пепла. Иова 2:8. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Иов познал и научился тому, что и без хорошо вскормленной плоти можно жить, и своих, в кавычках, «добрых друзей» он правильно оценил и говорил непосредственно с Богом, чего он до этого не имел. Господь Иисус придет со всеми детьми Божьими к цели, поэтому мы должны доверить верному Творцу наши души в совершении добрых дел, как читаем в 1 послании Петра 4:19. «Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Бог является начальником и совершителем, и это относится к неизменной сущности Бога. Да не объявится ни один человек, кто попытался бы привести такие места Писания, которые не соответствуют этой истине. Бог иначе не может. В противном случае он должен был бы отрицать себя. И если мы внимательно отнесемся к рассмотрению характерной или особенной сущности Бога, то многие вопросы нашей жизни будут решены. Она может нам дать линии и направленность, как и все то, что мы выше слышали о сущности Бога. Дело заключается в том, чтобы рассмотреть черты сущности Бога и на основании этого учиться. Ученик Иисуса Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна 1:14: «Мы видели славу Его». И что мы видели? «Славу, как единородного от Отца, полное благодати и истины». Посредством видения Иоанн охватил сущность Бога. Иаков также пишет в отношении этого вопроса в главе 1, стих 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». «Вникнет» — это значит «глубоко заглянет». Ударение лежит на слове «глубоко», и я близко лучше вижу. И если человек пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. В этом тексте Иаков не говорит, что спасение находится или зависит от праведных дел. Нет-нет, этого он не говорит. Но там, где мы глубоко вникнем и заглянем в Слово Божие, мы будем иметь больше, чем тот, который не вникает в Слово. Если мы вникаем и не забываем, то будем больше иметь, чем тот, который вникает и забывает. Собственно, это очень логично. Совершенно ясно, что на путях Господа Иисуса только тот может ходить, который эти пути знает или познает. Поэтому мы и возлагаем такое большое значение на познание истины Слова Божьего. Мы не можем сказать: «Я не читаю Библию, потому что Господь Иисус мне все покажет и объяснит». Это равносильно тому, если мы дадим кому-нибудь хлеба, воды, компас и карту и выбросим его в пустыне Сахара. Но поскольку мы милосердны, то дадим ему также парашют. А он скажет: «Во всем этом я не нуждаюсь, я имею свою фатаморгана или мираж». Тогда будет затруднительно. В противоположность этому мы не должны быть забывчивыми слушателями, но исполнителями Слова Божьего. И если мы не знаем, что Господь Иисус является начальником и совершителем, то не будем иметь и понимания. В этом заключается проблема. Если мы забыли об очищении наших грехов, то у нас недостает того, что перечислено во втором послании Петра, глава 1, стихи с 5 по 7. Там мы читаем: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Об очищении наших грехов мы читаем во втором послании Петра 1, стих 9. «А в ком нет всего, то, что я перечислил в главе 1, стихи с 5 по 7, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Что мы забыли, то останется в нашей естественной жизни несовершенным. Но Господь Иисус верен, так что Его Слово нам постоянно показывает, что доступ к благодати остается открытым, что Он остается верным, если мы даже не верны. В Римлянах 5, стих 2 читаем: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Это лучше для нас, если мы постоянно читаем и воспринимаем Слово Божье. В духе мы находимся в следовании за Иисусом лишь тогда, когда вступаем на этот путь, как Он нам его показал. Если мы, исследуя Словом, смотрим на Господа Иисуса, то на нас можно видеть необходимый плод. Например, в послании Филиппийцам 2:14 читаем: «Все делаете без ропота и сомнения». Если бы в церкви Иисуса каждое дитя Божие серьезно восприняло это слово, тогда Господь Иисус бесконечно благословлял бы свою церковь. Тогда было бы почти как на небесах. Далее апостол продолжает в стихе 15: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Мы можем в этом мире быть небесными светилами, послание Филиппийцам 2:15, так как наша жизнь сокрыта в Иисусе, послание Колоссянам 3:3, потому что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе, послание Ефесянам 2:6, потому что мы вникли, глубоко заглянули в сущность Бога и теперь можем быть исполнителями и представлять Слово Божье, послание Филиппийцам 2:16. Читаю эти перечисленные места Писания, послание Филиппийцам 2:15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Послание Колоссянам 3:3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание Ефесянам 2:6. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». И послание Филиппийцам 2:16. «Представлять слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Что мы представляем? То, что мы получили от Господа Иисуса. Это плод Слова Божьего, плод Духа, который всходит в нашей жизни и представляет Слово жизни. Если мы ходим в соответствии со Словом, то Господь Иисус дает нам плод жизни при условии, что мы не будем забывчивыми слушателями, но исполнителями Его Слова. В этом находится прославление в нас и через нас, а именно в том, что сущность Иисуса находит свое представление или выражение в нас и через нас. Это мы видим, к примеру, в Моисее, о котором сказано в Числах 12 стих 3. «Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле». Моисей был очень кротким, и даже тогда, когда он бросил на землю и разбил каменные скрижали, как читаем в Исходе 32, стих 19. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус сказал, чтобы мы у Него учились. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея 11, стих 29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Параллельно к этому месту Писания – апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам 10, стих 1. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Павел указывает Коринфянам на тот факт, что их действия не соответствуют сущности Иисуса, но в то же время не говорит «смотрите на меня, я кроток». Это он оставляет корифеям, выдающимся деятелям, которые блуждают в церкви Иисуса. Апостол Павел не может иначе говорить, чем то, чему он научился. Я могу себе представить, что в некоторые собрания он охотнее бросил бы бомбу замедленного действия или пришел бы с большой метлой, но вместо этого он пишет послание кротости и увещевает их в кротости Христа, чтобы они ходили его путем. В представлении слова «жизни» это означает для плоти смерть. Для продолжения рассмотрения кротости обратимся к Иакову 1 стих 21, где читаем: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Когда мы с вами пришли к Иисусу, то в нас посажено слово Евангелия. Если что-то садят, то с той целью, чтобы это растение могло развиваться. В данном случае, с нашим приходом к Иисусу, в нас посажено Его слово. Мы можем сказать: где в нашей жизни имеются нерешенные вопросы, туда следует насаждать Слово Божие. Тогда все неясное и нерешенное должно становиться под влияние Слова Божьего и претерпевать позитивное изменение. И чем больше места Слово Божье имеет в нашей жизни, тем меньше все остальное переливается через край, потому что сказано в Евангелии от Луки 6, стих 45: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Это просто удивительно, что мы только находим в сущности Иисуса, и что происходит, когда у детей Божьих эти качества Иисуса от избытка переливаются. Против переливания избытка из злого сокровища в сердце имеется только одно средство — насадить в такое сердце Слово Божие. Поэтому плод возникает из Слова. Напоминаю вам, что в послании Галатам 5 стихи 22 и 23 Святой Дух перечисляет плод Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я должен откровенно признаться, что это место Писания я многие годы неверно понимал. Я думал, то, что здесь написано, я в себе не нахожу. Радость я не постоянно имею, с миром тоже сомнительное дело, долготерпением я тем более страдаю, а о моей приветливости должны другие судить, и так далее. Тогда мы идем и спрашиваем: что мы можем сделать, чтобы у нас лучше стало в этом отношении? Советы, которые мы по этому вопросу получаем, исчисляются легионом, то есть бесчисленным множеством. Тебе могут сказать, не сказано ли в Библии, в послании Филиппийцам 4 стих 4, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Славь Господа Иисуса, когда ты утром встаешь, славь Его, когда ты спать идешь, тогда ты будешь больше радости иметь. Тогда это прежде всего касается наших соседей над нами и под нами. Настоящая ли это радость? Я вас только спрашиваю. Или это является великой темой в Церкви Иисуса? Как мы можем лучше любить? В Слове Божьем мы читаем, что любовь охладеет. В Евангелии от Матфея 24 стих 12 читаем: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Больше ли любви в таких собраниях, где у входа друг друга обнимают и целуют, чем там, где нормально входят в молитвенный дом? Где любовь больше господствует? Поэтому мы здесь кое-что познаем. Если Слово Божие говорит о плоде Духа, то перед этим мы можем поставить такое предложение. Евангелие от Матфея 7, стих 20. «Итак, по плодам их узнаете их». Что же мы узнаем по плодам? Мы познаем, насколько отдельные дети Божьи ходят в Духе. Если вы ходите по пути Господа Иисуса, если вы ходите по приготовленным путям, Ефесянам 2:10, если Его Слово действительно возбуждает ваши сердца, то у вас не будет надобности размышлять о том, насколько перечисленные в Галатах 5:22-23 качества имеются в наличии в вашей жизни. Тогда это будет плод. Наша ответственность заключается в том, чтобы хорошо и правильно удобрять питательную среду, достаточно воспринимать Слово Божие. На основе восприятия Его Слова Господь Иисус изменяет нас. Он изменяет. Тот факт, что в Церкви Иисуса все члены отличаются друг от друга, является величайшим счастьем, поэтому не зависит от того, насколько это внешне видно. Есть такие вещи, которые только Господь Иисус видит и определяет, все ли в порядке. Ибо цель Господа Иисуса заключается в том, чтобы нас изменить в Его сущность. Тогда нашей собственной сущности мы должны положить конец, чтобы больше не говорить: «Если мне кто-нибудь крепко наступит на ногу, тогда я его очень люблю, потому что я дитя Божие». Мы не можем также заблаговременно обдумать, что я буду делать, если... Нет, Господь Иисус изменяет через Свое Слово, чтобы из нас мог выходить или возникать необходимый плод. Тогда будет действительно сообщение в Галатах 5:25. «Если мы живем Духом, то по Духу и ходить должны». Или поступать должны. Если у меня и у вас что-то не соответствует, то не соответствует и с плодом, и наоборот. Тогда мы можем в плоти сколько угодно прилагать усилий, но дело не будет функционировать, ибо плод указывает на то, что внутри имеется в наличии. Если Господь Иисус действительно в нас живет, то для тех, которые этого хотят, это будет видно снаружи, это будет видно у того, кто действительно хочет иметь обетование из послания Филиппийцам 2:13, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Здесь мы можем замкнуть круг. Господь Иисус является начальником и совершителем, и в нашей жизни Он действует или вызывает хотение. Если ты скажешь: «Я хочу вернее или добросовестнее следовать за Иисусом, я хочу глубже Его познать», тогда ты должен именно то делать, что Он хочет, исполнять Его волю. Не говори: «Я хочу познать», а Библия, Святое Писание, вводит меня все глубже в позор. Нет, не говори: «Да, я не познаю». Делай это завтра еще раз, а послезавтра еще раз. Если сатана даже скажет: «Кто может понимать Библию, не будучи богословом?» Ведь это является лишь достоянием благословенных проповедников. «Кто может быть таким, как они?» — говорит сатана. А я вам говорю, это хорошо, что вы не знаете этих богословов. Господь Иисус дает слово и обетование, Он дает и необходимое благословение и несет каждого из нас. Доверьтесь Ему, ибо Он является начальником и совершителем. Бог не человек, которому нельзя доверяться. Мы часто размышляем о том, что мы являемся не самыми верными, но во всем, что дает нам Господь Иисус, Он постоянно остается верным. На этом основании мы можем строить. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы, несмотря на превратные обстоятельства и нужды, несмотря на все искушения, крепко держались за Слово Божье, ибо Он начальник и совершитель, и в нас вызывает хотение и действие по Своему благоволению. Это значит, что Он вызывает в нас такие хотения и действия, чтобы Он был прославлен. Пожалуйста, стройте на этом. Это является основанием. Обетование присутствует для того, чтобы мы им пользовались, чтобы мы сказали: «Благодарю Тебя, дорогой Господь Иисус, что я могу пользоваться Твоим благословением». Потому что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 1:39: «Пойдите и увидите». Если мы таким образом практически будем пользоваться благословением, то можем понять, что Иисус повел нас дальше. Но мы не должны думать, что после того, как мы скажем: «Господи, измени меня», что-то затрещит, мы посмотрим в зеркало и увидим, что мы изменились. Многие дети Божьи думают, что они станут на колени, а когда встанут с колен, то они стали смиреннее, любезнее или добрее. Так некоторые представляют себе нужную нам перемену. Нет-нет, с этим вопросом дело выглядит не так. Господь Иисус так изменяет, что, возможно, мы это даже не заметим, но другие заметят это, если мы с ними встретимся через год. Тогда берегись, чтобы сказать другому: «Господь Иисус изменил тебя». Лучше будет, если мы обратим наш взор на брата или сестру и установим: «Господь Иисус подарил мне изменение». Но в соответствии с посланием Филиппийцам 2:13 «По своему благоволению и как ему было угодно». К этому «по своему благоволению» мы должны иметь абсолютное «да», но не с принуждением. Именно здесь исполняется обетование Господа Иисуса. Бог производит в вас и хотение. Благо всем нам, если мы будем к этому придерживаться, тогда все будет верно. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Первое послание Фессалоникийцам, 5, стих 24. Аминь.